28. Кошки породы сфинкс. Сфинксы – удивительные животные. Поражает облик этих голых созданий. Они совершенно лишены шерсти. Еще поразительнее то, что эта их особенность – не результат скрещивания. Отсутствие шерсти – не следствие генетической мутации или работы человека. Сфинксы всегда были такими, если судить по египетским или ацтекским изображениям, созданным более 3000 лет назад. Со временем сфинксы стали редкостью. Официально их появление снова было зафиксировано в 1983 году, когда французский заводчик привез таких котят во Францию из Канады. Он показал породу на выставке кошек в павильоне Бальтар, дал ей название «Сфинкс» и определил ее характерные черты. У сфинкса треугольная голова, выступающие скулы, плоский череп, высокие широкие уши, круглые глаза, выпирающий живот и тонкий хвост, который часто сравнивают со щупальцем осьминога. Кожа у сфинкса гораздо толще, чем у представителей других пород, и кажется на ощупь замшевой. Нередко она морщинистая. У сфинкса пот выделяется на всей поверхности тела, в отличие от других кошек, у которых потеют только подушечки лап. Полное отсутствие волосяного покрова делает сфинкса подверженным солнечным ударам. Сфинксы не любят одиночество, они общительнее других кошек. В стае, состоящей из особей разных пород, сфинкс часто становится вожаком ввиду превосходства своих умственных способностей. С людьми сфинксы очень ласковы. В отличие от других кошек, довольствующихся сидением у человека на коленях, сфинксы забираются на плечо, трутся головой, лижутся. Агрессивного поведения у сфинксов не отмечается. Большинство кошек отличается независимостью. Для сфинкса же характерна верность конкретным людям. Другая их характерная черта – неукротимый аппетит. Из-за отсутствия защитного волосяного покрова им приходится много есть, чтобы согреваться и запасать калории, особенно зимой. Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 12. 29. В кошачьем плену. Все мы в глубине души о чем-нибудь сильно тревожимся. Моя мать панически боялась пылесоса. Феликс – пауков, Пифагор – собак и любых конфликтов. Лично я, как только что сказала, не выношу воду, а также глупость своих соплеменников. И теперь мне приходится страдать от одного и от другого сразу. Каждая капля, проникающая сквозь шерсть, обжигает мне кожу. Мне одинаково противна вода и мои соплеменники, задумавшие выдать меня крысам. Нас выводят за пределы водонапорной башни, и мы движемся в направлении Версальского дворца, где обосновалась бурая орда Тамерлана. Нас конвоируют 20 жирных котов, которых могли назначить охранниками разве что для смеха. В небе постоянно сверкают молнии, от грома дрожит земля. Вся природа в смятении, попрятались и птицы, и насекомые, все живое притихло. При каждой вспышке молнии мои зрачки сужаются. Угораздило же меня здесь оказаться. Надо было послушать мать, которая повторяла: «Думай, прежде чем что-то сделать, Бастет. Без колебания поступай наперекор своей интуиции. Часто это лучший выбор». Дождь внезапно прекращается. Я останавливаюсь, чтобы отряхнуться, но один из котов-конвоиров заставляет меня пошевеливаться. Испуг, вызванный грозой, прошел, и я опять улавливаю все окрестные вибрации. Вибриссы сообщают мне, что рядом есть кто-то еще. Я пытаюсь опознать невидимку. В ноздри мне ударяет знакомый запашок. Это запах пота Натали. Надо же, я совершенно про нее забыла. Славная девушка дождалась нас под водокачкой и теперь стала красться за нами. Я тихонько обращаюсь к Пифагору. Ты поддерживаешь радиосвязь с моей служанкой?
За кого ты меня принимаешь, Бастет? Я сообщаю ей обо всем, что происходит.
Она здесь, неподалеку.
Знаю.
Почему ты не попросил ее освободить нас?
Я просил, но она предпочитает дождаться удобного момента, когда ее действия будут наиболее эффективными.
Как она определит, что пришел именно этот момент? Лишь бы Натали не промедлила. Если она перейдет к делу, когда мы окажемся в Версальском дворце, то нам придется худо. Чего она ждет? Нетерпеливо спрашиваю я.
Ее пугает Мейн-кун.
Час от часу не легче. Оказывается, моя служанка боится кошек.
Она говорит, врагов слишком много. Вдруг они выпустят когти и нападут на нее. Ей не поздоровится.
Она ведь жила с нами, на острове, где от кошек проходу не было.
Она объясняет, что добрые кошечки совсем другое дело, а эти кажутся опасными.
Скажи, пусть немедленно атакует. Пусть посеет хаос в рядах наших конвоиров и освободит нас. Это приказ. Нас ведут по лесным тропинкам.
«Приготовься», — говорит мне вдруг Пифагор, — «уже скоро». Она решила действовать на свой страх и риск.
«Вижу, что прямо на нас бежит моя служанка, размахивая горящим факелом». Эффект неожиданности и инстинктивный страх животных перед огнем играют в нашу пользу. Мы с Пифагором пользуемся ужасом своих соплеменников, чтобы сбежать от них и, что есть силы, броситься в противоположную сторону. Представьте себе эту картину. Впереди мчится Натали с горящим факелом, за ней мы с Пифагором и наши преследователи, два десятка здоровенных кошаков во главе с толстым норвежцем Нунуром. Ни за что не поверила бы, если бы мне раньше сказали, что я буду убегать от кошачьей стаи. Погоня все ближе. Моей служанке приходит мысль, которую лично я не одобряю. Увидев впереди речушку, она бросается в нее. Пифагор тоже прыгает в воду и плывет с целью зацепиться за ее спину. Нет, только не это. Преследователи уже близко, вот-вот меня сцапают. Как поступили бы на моем месте вы? Вот и я стискиваю зубы и закрываю глаза. Меня совершенно не кстати накрывает болезненное воспоминание, о котором я уже рассказывала. Худшее, что со мной происходило в молодости, попытка служанки устроить мне душ. Предвидя мое отчаянное сопротивление, она тогда натянула кухонные перчатки до того толстые, что я не могла ни прокусить их зубами, ни порвать когтями. Она окатила всю меня водой, от которой моя шерсть слиплась и отяжелела. Бедняжка, ей было невдомек, что нам, кошкам, водные процедуры ни к чему. Мы самостоятельно заботимся о чистоте, постоянно себя вылизывая. Я лишилась всего своего достоинства. Но ей мало было этого унижения, и она прибегла к пенящемуся мылу. Я утонула в пузырях. Хорошенькое положение. В довершении истязаний меня окатили холодной водой. Не пожелаю вам ничего похожего на эту пытку. Вообще никому ничего подобного не пожелаю, даже худшему врагу. Потом она вытерла меня теплым полотенцем и высушила своей сушилкой для волос. Я отомстила, надув ей в постель, навалив ей в туфли и разодрав зубами ее перьевую подушку. Воспоминание об этой психологической травме не позволяет мне прыгнуть в реку. «Скорее!» мяукает издалека Пифагор. Мейн-кун и норвежец все ближе. Мне приходится совершить немыслимое. Я зажмуриваюсь, набираю в легкие побольше воздуху и бросаюсь в реку. Бывают в жизни моменты, которые лучше забыть. Этот принадлежит к их числу. Сначала я плюхаюсь в холодную воду. Все у меня мокрое. Лапы, живот, подбородок. Вот ужас так ужас. Я отчаянно барахтаюсь, растопыриваю лапы, чтобы не пойти ко дну. Рефлекс помог, я всплываю на поверхность.
Правда, широко разинув рот, я нахлебалась воды, но при помощи чихания я от нее избавляюсь. И вдыхаю немного живительного теплого воздуха. Да чего же холод и влага отвратительны и недостойны меня? Ледяная влага сжимает меня со всех сторон. Но, молотя лапами воду, я обнаруживаю, что, непрерывно двигаясь, можно и не утонуть. Я силюсь добраться до моей служанки, но тут позади меня раздается громкое плюх. Это Мейн-кун. Он тоже прыгнул в воду и приближается ко мне. В отличие от меня, он, похоже, совершенно естественно чувствует себя в жидкой среде. Его примеру следуют другие толстые коты, но они остаются далеко позади. Только этот отличный пловец сокращает расстояние между ним и мной, но он слишком мохнат. Его движение замедляет мокрая, оттяжелевшая шерсть. Течение тащит нас всех. Натали с притулившимся у нее на плече Пифагором плывет мерным брасом, совсем как лягушка из тех, которыми мы лакомились накануне. Я, стараясь их нагнать, изобретаю свой стиль плавания. Выясняется, что когда я гребу одновременно передними и задними лапами, моя скорость возрастает. Хвост, который я прежде задирала над водой, теперь служит мне рулем. После облаков, в которых мы вязли, взлетев на Монгольфьере, я открываю для себя новую стихию — водную. Сказал бы мне кто-нибудь раньше, что я окажусь в небесах, а потом в воде, я бы подняла болтуна на смех. В конечном счете плыть оказалось не так страшно и не так сложно, как я опасалась. Если вам никогда не доводилось плавать, я поделюсь с вами подсказкой. Пережив первое мгновение безумной паники, надо дышать, высовывая голову из воды и делая вдохи и выдохи в одном ритме с движениями лап. Освоившись с новыми ощущениями, я уже радуюсь, что преодолела свою врожденную фобию. Но радость моя длится недолго. Кто-то бьет меня лапой по хвосту. Меня настиг Нунур. Не менее опасны и два приближающихся кота, только кошачьего морского боя мне не доставало. Я слишком сосредоточена на том, чтобы держаться на плаву, и не отвечаю на удар, а просто пытаюсь ослепить Нунура, поднимая хвостом брызги. В результате я теряю скорость, а Натали с Пифагором уплывают все дальше. Мейн-кун, наоборот, все ближе. И тут происходит нечто неожиданное. Перед нами закручивается водоворот. Темная водяная воронка вращается, набирая обороты. Сначала мне нет до нее дела. Но чем я к ней ближе, тем сильнее меня в нее затягивает. Я сопротивляюсь, но водоворот всасывает меня, затаскивая под воду. Именно в самые опасные мгновения до нас доходит. Страх перед чем-то вызван ожиданием чего-то очень плохого. Я не любила воду, и не без оснований. Напрасно я вообразила, что могу хорошо себя чувствовать в этой стихии. Холодная жидкость заливается мне в легкие. Я барахтаюсь, хотя знаю, что обречена. Река входит в меня так же неуклонно, как я в нее. Что ж, вот и настал мой последний час. Сейчас я умру. Не знаю, приходилось ли вам умирать, и представляете ли вы, до чего тяжело описать это переживание. Я воображаю свое прозрачное тело, поднимающееся к тоннелю света в небесной выси. Там меня поджидают родители. «Здравствуй, мама!» Папаша всегда мало значил в моей жизни. «Чего тебе больше хочется, остаться с нами или вернуться на землю?» — спрашивает меня он. «А у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда. Просто спроси себя, закончена эта жизнь или у тебя еще остались дела?» «Вообще-то в этой жизни еще есть кое-что, имеющее для меня значение. Друзья на острове Сите, Пифагор, Анжела, моя служанка». «Это хорошо, что ты думаешь о тех, кого любишь», — одобрительно урчит моя мать. «Но насколько они для тебя важны?»
«Этого я не знаю».
«Подумай, ты готова вернуться туда, к ним?»
«Да».
«Речь идет о судьбе твоей души». «Хорошенько взвесь свой ответ. Каков он? Да, наверное? Или да, разумеется?»
«Я устала, мама. Может, решишь за меня? Ты же всегда знаешь, как поступать».
«Решение о жизни и смерти приходится принимать самостоятельно. Выбирай. Только потом не жалуйся».